21 час 6 минут, в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов, всем еще раз доброго вечера. Сейчас, как и обещал, с нами гость, это Михаил Горшков, директор Института социологии РАН, академик Российской академии наук, доктор философских наук. Здравствуйте, Михаил Константинович.
Добрый вечер.
Сегодня будем говорить про нас, про граждан Российской Федерации, поскольку было проведено масштабное исследование граждан Российской Федерации, название «Российское общество в контексте новых реалий». Информационно-аналитическое резюме по итогам общенационального исследования. С того, что из себя представляет это исследование, я бы и хотел начать, просто для того, чтобы понять масштаб проведенной работы. Поэтому, если можно, просто вкратце расскажите, ну как социологи любят рассказывать, сколько опрошено, в каких регионах, статус и всего остального.
Да. Это очень важно, потому что восприятие результатов обычно идет от восприятия масштаба. 4000 респондентов, необычное исследование, потому что обычно уже многие слушатели привыкли, да, 1500-1600, типичная выборка в ЦИОМа, ФОМа и так далее. Вот, а, значит, выборка позволяла охватить все типы поселений, от мегаполиса до сельской местности, города-миллионники, средние города по масштабам, поселки городского типа, основные социально-профессиональные группы, что очень важно, потому что все мы разные, прежде всего через сферу труда. Там проявляются наши интересы, особенности, мировоззрение. Вот. Конечно, все территориально-экономические районы России, чтобы понять, так сказать, географический срез тех оценок и суждений, которые мы берем. В этом смысле мы можем действительно говорить о том, что наша выборка – это некоторая микромодель нашего социума, нашего российского общества.
То есть срез российского
срез, общества. Срез, да. Это по выборке. А что касается результатов, это не срез. Потому что, в отличие от других исследований, которые дают, и чаще всего скользят как бы по поверхности, да, и дают социологическую фотографию, мы в этом смысле сделали что-то из области видеоряда, если подбирать правильные понятия. Я называю это социологической голографией, неким объемным отображением
3D-модель.
Того.
3D-модель.
Да, совершенно верно, да. Это не срез, это разные срезы в одном объеме, да, вот в нашем шаре. Вот, социальному. В этом отличие от всех тех исследований, которые проводились до нас.
Совсем упрощенно буду интересоваться. Ну, то есть, можно сказать, что и на Рублевке были, и где-то в рабочем поселке на Крайнем Севере тоже были и тоже кого-то там пытали.
Значит, я понял ваш вопрос. Нет, Рублевки не были и почти бесполезно. Значит, если говорить о категориях, как бы по доходным критериям, все снизу как бы доверху, но не могут попадать в выборку, которая должна носить спонтанный, а такой неискусственный характер, да, самые верхние слои, они туда по определению не попадают. Так же, как не попадает то, что мы называем социальным дном. Это нужны специальные исследования, да, поэтому мы по вокзалам ходить собирать бомжей не будем. А вот то, что составляет 95%, 98% нашего населения от и до по доходам, по мировоззрению, по группам интересов, да, конечно, они все попали в эту выборку.
Вкратце слушателям просто расскажу, что вот результат этих исследований представлен, если так совсем грубо, в 13 тезисах. Все эти 13 тезисов характеризуют, еще раз напомню название, «Российское общество в контексте новых реалий». Вот прям с названия можно и начинать. Вы сами сказали, что это некая голограмма, что это 3D-модель нашего общества. И, наверное, там какая-то фигура получилась. Я, честно говоря, когда знакомился с этим исследованием, был несколько удивлен. Удивлен чему? Я думал о нас, о гражданах, несколько хуже, чем в этом исследовании оказалось. Что в итоге получилось, если так в двух-трех словах или предложениях попытаться изложить?
Это очень приметное признание. Вообще, знаете, оно отображает, может быть, даже некую черту нашей ментальности. Мы почему-то, вот в отличие от других сообществ, да, западных, продвинутых, как иногда их любят говорить, любим о себе, прежде всего, думать чуть-чуть, так сказать, ниже, да, той ступеньки, которая реально отображает наше реальное состояние. Почему другой вопрос, наверное, тема отдельной передачи. Но что показало это исследование, да, мы взяли разные ракурсы. Как себя люди чувствуют в новой экономической ситуации, да? Чем готовы пожертвовать в условиях кризиса? На что пойти? Где стоять? Ну, не то чтобы насмерть, но желая отстаивать свои позиции экономические, социальные, политические. Некий социально-культурный контекст, и прежде всего связанный с теми ценностями, которые мы исповедуем, и вот за которые мы готовы постоять очень серьезно, даже жертвуя чем-то, да? Дальше. Национально-этнический контекст, религиозный, и значит, тот, который простирается от сегодняшнего дня к дню завтрашнему, и опирается вместе с тем на традиции. Вот в чем наша голография. Вы знаете, вот эти вот разовые замеры, которые дают оперативную реакцию человека на что-то, без определения понимания того, а почему эта реакция такая? А почему человек отстаивает то, которое, вот вы вначале сказали, которое, казалось бы, необычно для того понимания нашего жизни, что он должен занимать иную позицию? Вот мы пришли к выводу о том, что мы необычны уже хотя бы в том, что мы в любой ситуации ищем точку опоры.
Эту точку опоры каждый ищет в своей, ну, если верить вашему исследованию, каждый вот в своей где-то сфере. Я просто вот цифры на память воспроизведу. 44% граждан самодостаточны. 40% граждан, которые занимают активную позицию. 40%
там... Да, являются типом активиста, да, в обществе, да, совершенно, да, верно.
Я,
да,
думал, честно говоря, меньше. Ну, правда. Угу. В этом же исследовании вы пишете о том, что нет как таковой агрессии, не поддерживают там в большинстве своем граждане, там, если говорить об экспансии русского русской,
да, имперских амбиций, да, не наблюдается в большинстве своем, да.
Я почему вот так заинтересованно сейчас все эти вопросы задаю, потому что мы же тоже, у нас не репрезентативное голосование, но некие социологические срезы мы получаем, когда задаем слушателям различные вопросы. И зачастую мне хочется с вами вступить в дискуссию, потому что наши срезы противоречат вашим исследованиям.
Я объясню ситуацию, они должны противоречить по одной простой причине. Угол зрения ваш... ваших дискутантов передачи, ваша, так скажем, нерепрезентативно представленная выборка голосами радиослушателей, да, которые входят на ваш канал, да, понятно, имеет место быть, и это совершенно четкое определение их позиции, да, но она носит индивидуальный, в лучшем случае групповой характер. Мы же о чем говорим? Когда я отстаиваю нашу модель, микромодель общества в нашем опросе, понимаете, она не зависит от моего взгляда, взгляда моих коллег. Она простирается на микромодель того общественного организма, который составляет суть нашего общества под названием российское общество. И в этом смысле взгляд, пусть он собирательный, пусть он дополнен взглядами разных социальных групп, профессиональных интересов, политических мировоззрений, но вот это то есть усредненное российское, что представляет наше с вами отличие от всего того, что мы представляем поодиночке. Поэтому, конечно, не совпадение, но мы иногда удивляемся тому, а каковы мы оказываемся, как мы, не как я, не как я группа, не даже как я коллектив, не как я корпоратив, а как мы, россияне. И вот тут возникает удивление. А почему же мы, оказывается, собранные все вместе такие? А вот мы такие. Мы готовы чем-то жертвовать. Мы готовы отстаивать свою независимость государственную. Мы готовы поддерживать курс на самостоятельность нашего руководства государства, даже жертвуя чем-то. Мы не хотим быть пешкой в мировой игре. Мы хотим быть полноправными участниками в Лиге мировой политики и играть там ведущую роль. Вот мы хотим, оказывается, собрав нас всех вместе, представляете, допустим, представьте себе невероятное, на большой-большой площади,
да,
как в Древнем Риме, да, собирали сходы, народные собрания, и вот если бы там это все было, мы бы с вами, как участники этого схода или Новгородской вечи, перейдем к нашим традициям, да, старым российским, мы бы увидели силу воли и решимости всего нашего народного российского собрания. Но поодиночке мы этого не видим. И по голосам радиослушателей отдельно, это мы тоже с вами заметить не можем. Нас могут выручить только, Владимир, закончу мою мысль, вот эти масштабные, общероссийские, общенациональные, подчеркну, социологические опросы.
Нет ли вот в этом исследовании определенного лукавства? Почему? Уточню. Когда вы говорите о 40% активных, 40% инертных граждан и 20% таких неопределившихся, 40% активных, мы их возьмем, да, условно. Ну, одно дело говорить о том, что я готов тельняшку на груди порвать, а другое дело сделать что-то конкретное. И по факту вот те, кто реально что-то сделают, окажется значительно меньше, чем те самые 40%, которые так о себе заявляют.
Согласен, вопросы очень серьезные. Значит, чем занимается социология? Мы работаем, конечно, в пространстве сознания. Явления, оценок, суждения, да, это то, что в наших головах.
Да.
То, что через наше мнение, да, выражается в ходе исследований опросов. Конечно, переход от желания, готовности и даже установки, как там поведение, иногда бывает дистанция большого как бы расстояния. Но это, извините, за пределами социологии, опросной методики, как инструмента изучения человеческого внутреннего мира.
Ну, то есть вы спрашиваете о желании, о намерении, если...
Нет, и о готовности. Но очень важно, потому что у нас даже некий индекс подсчитан степени как бы реально действующего субъекта, который будет получаться от возможности, от готовности, от желания пойти на. Мы понимаем, что когда человек же говорит о том, что я не готов идти на подобные жертвы или готов, что это примерно будет полтора, там, два, так сказать, да, значит, поделенные от той доли населения, которая выразила это. Но ведь что важно для социологического измерения? Понять настроение и направленность сознания человеческого сообщества. Куда оно? Где вектор? Вектор направо или налево? Вектор на готовность или на противодействие? Вы понимаете? В этом очень важная задача. Дальше, извините, в ход пускаются инструменты, которые и в ваших руках.
Я понимаю.
Работа с обществом, Владимир. Ну, а
манипуляции, пропаганда. Это
ну, почему
вещи?
Сразу манипуляция?
Ну, а как иначе?
Ну, а как иначе? А почему? Нет. А речь идет о том, если мы поняли с вами фишку, которая сегодня доминирует в массовом сознании россиян, и если она окрашена в нормальные человеческие тона, а почему-то не поддержать, почему-то называть манипуляцией, а не поддержкой нормальных общественных инстинктов. Назовем даже это так. Почему нет?
Так вы фишку эту поняли?
А?
Вы эту фишку поняли?
Мы эту фишку поняли. И эта фишка состоит, так сказать, в удивительной природе нашего российского социума. Где иногда мы, знаете, старыми понятиями определяем некие новые явления очень неадекватным образом. Ну, например, мы готовы сегодня повесить лейбл консерватора, либерала, демократа, антидемократа на то реальное проявление в жизни человека, которое не определяется вот этими достаточно упрощенными грубыми явлениями. Например, консерватор, да? Ведь, например, сегодня консерватив для нас с вами может быть то, что из старого, из образа жизни устоявшегося сегодня является жизненным, востребованным, а не то, что давно, так сказать, отмерло и сегодня не имеет никакой почвы для реального воспроизводства. Но мы это все готовы с вами называть консерватизмом.
Ярлыки вешать мы любим, это правда.
Любим. Понимаете? Вот, но этим самым мы создаем с вами, не обижайтесь, пожалуйста, в том числе и с участием иногда ученых, но в большей степени СМИ, вторую реальность нашей России. Ту реальность, которая не является отражением реальной реальности, извините за тавтологию.
И вот я пытаюсь понять, то есть когда мы говорим о том, что российское общество, оно достаточно консервативно, что оно реакционно, вы говорите, что...
А реакционно в чем? Я извиняюсь, это слишком серьезное определение.
Очень часто звучат заявления из серии, там, вернем товарища Сталина, там, или давайте разберемся со всеми этими сволочами. Там,
а это называется реакционностью? Вот видите, вот тут мы с вами как раз пришли дальше к тому, о чем я говорил.
Да.
Реакционность – это реакция на что-то, да?
Да.
Правильно, так? Вот
реакция
на
происходящие что? События, безусловно. Если там кто-то рассказывает про то, что воруют в стране, давайте вернем товарища Сталина и расстреляем всех негодяев.
Нет, вот по нашим исследованиям это оборачивается тем, что люди в достаточно большом количестве, и причем эта цифра растет, выступают примерно за девиз, за лозунг поддержки твердой руки.
Да.
А знаете, что они это вкладывают? Вот опять-таки к вопросу о том, как мы иногда неверно пользуемся довольно небезобидно такими понятиями. А твердая рука сегодня в определении большинства населения – это двоеточие. И дальше сейчас через запятую. Это порядок. Это определенная дисциплина. Это подчинение закону, а не своеволию. Потому что до сих пор в определении, массовом определении, подчеркну, не словарном, не учебником, да, свобода – это желание быть самому себе хозяином. Ну, вот мы такие, да. И вот это из нас, так сказать, очень трудно искоренить. То есть я понимаю свободу не как на Западе, например, как гарантию совокупность политических прав и свобод, а я понимаю свободу так, как примерно, ну, делай то, так сказать, что мне сегодня по нраву.
Не если лезьте не по ко нраву, мне иначе, да.
Если меня ограничивают в этом проявлении моей личной свободы, это не свобода, это не демократия. Ну, так что же из этого следует? Что мы выступаем с вами за возврат к сталинизму? Но из этого совершенно, Владимир, это не следует.
Вот парадокс какой получается. По сути, вы сейчас нам показываете зеркало и говорите, вы неправильно в то самое зеркало смотрели. Да, вы используете те самые термины для собственного описания, но эти термины не отвечают реалиям. Я правильно вас понимаю?
Да, совершенно верно. То есть, мы используем понятие, которое неадекватно отражает наше реальное состояние общества.
Вы для себя что-то вот в этом же исследовании.
Вы вносите, добавлю одно содержание, классическое, а люди вносят другое содержание, идущее от жизни, в эти же самые понятия. И вроде бы получается, знаете, какая интересная вещь? Мы говорим с вами на одном языке, а понимаем в этом языке разные реальности.
То есть, когда граждане говорят, даешь товарища Сталина, то они не хотят Иосифа Виссарионовича, они хотят...
Тех проявлений сталинских, которые были.
Они хотят нового какого-то Сталина, которого они сами создали в своей голове. То есть некий идеальный образ человека, который будет действовать исключительно в рамках закона, который будет, если наводить порядок, то без какого-то волюнтаризма. Ну, то есть это будет идеальный руководитель, ну, я не знаю, почти Дмитрий Медведев, при этом будут говорить о жесткой руке, я правильно понимаю?
Значит, отчасти правильно, но я бы убрал как бы персонализацию этих вещей, да, поскольку речь не идет о том, кто. Речь идет о том, что должно входить в это понятие механизм обеспечения порядка, справедливости, преодоления неравенств. Ведь на сегодняшний день, вы знаете, две самые крупные проблемы на самом деле. И даже кризис их не снимет, я уверяю вас. Вот сейчас пройдет самая острая волна, что вскрыло наше исследование, вот это масштабное. При всем том, что, да, новые проблемы возникли. Возникли новые контексты в жизни. Возникли новые обостренные отношения с Западом. Новые факторы давления. Но по-прежнему, как проблема социальных неравенств была, возникла и остро воспринимала общество, так это остается. Как проблема реализации социальной справедливости через девиз «не всем поровну», «не всем, так сказать, сестричкам по серьгам», а выравнивание прав, возможностей, чтобы мы с вами были в выборе одинаковы, в доступе к тем условиям жизни, которые есть.
Равенство
чтобы
возможностей.
У вас, да, качественной медицине, качественному образованию. У нас же ведь сегодня это нет, и это остро переживает население. И вот эти две ключевые проблемы, это мы переживем, но они это останутся. И вот это глубинные проблемы нашей современной России, вот как их-то преодолеть, это гораздо сложнее, поверьте, чем преодолеть санкции. С ними мы справимся.
А преодолеть-то готовы? Что, опять же, показало ваше исследование? Вот для этого нужно массу работы провести, в том числе и гражданам самим. А мы к этому готовы эту работу вообще проводить?
Знаете, что показало наше исследование? Сейчас, наверное, опять вы удивитесь. Готовы. А знаете, чем определяется доготовность?
Да, чем?
А я скажу. Значит, из всех итогов нашего исследования вытекает, что мы к этому подготовились не вчера и даже не позавчера. Мы подготовились к этому 20 годами наших реформ. Вы вспомните дефолт 98-го года. Реакцию населения, поведение.
Паника.
Паника тогда. Вот, ну, насколько она была? Пережили? Пережили. Кандидаты наук, так сказать, переодевшись челноками, спасли Россию. Кто ее накормил, обул? Ну, давайте говорить серьезно и честно, да? Вот без этой многомиллионной массы людей, которые уезжали, приезжали из соседней Турции, они спасли устойчивость бытовой России. Ее спасли на потребительском уровне, хотя бы минимальном. Дальше. Кризис 2008-2009 годов опять прошли.
Уже легче.
Чему-то научились, уже легче. Еще новый кризис, третья волна. Вы что думаете, так сказать, народ такой глупый, он не делает определенных выводов из этого. Тогда резервы были в одном, бежали спички, соль покупать. Потом притормозили, в 2008 году меняли одну валюту на другую валюту. В этот раз, так сказать, опять некая вспышка потребительской реакции на то, чтобы какую-то группу товаров приобрести, но... На самом деле слухи об этих вещах были слишком преувеличены. И показы вот этих картинок, значит, толпы людей, супермаркетов, на самом деле это были ограниченные точки и в основном касались мегаполисов и городов-миллионников. Ничего подобного на уровне городов среднего и меньшего масштаба не происходило. Объясню почему. Потому что Россия, слава богу, к 2014 году прошла пик потребительской революции. Она для нас... в большинстве своем, закончилось. Все, в основном, вот кто хотели, основные свои на 90% насытились, у всех, то количество холодильников, которые нужно, то количество телевизоров, которые нужно. Все впрок на запас, это касается ограниченного числа людей. И это тоже очень большой был резерв для того, чтобы спокойно пройти через этот вот пик неприятностей, который преподнес нам конец 2014 года.
И все-таки я обращаю внимание, опять же, в вашем исследовании можно получить некое представление о нас, о гражданах. Да, мы как будто бы насыщались какое-то время, но не все, во-первых, были довольны тем, как они насытились, далеко не все. А во-вторых, ну то есть там самая распространенная оценка удовлетворительная, насколько я помню, да?
Самая распространенная, да.
Да, удовлетворительно это нехорошо все-таки.
50 с чем-то процентов, 53.
Да, и все-таки мы на тоненького всегда. Ну, то есть мы или работаем на пределе наших возможностей, среднестатистический гражданин, опять же, согласно вашему исследованию, работает 9,5 часов, а никак не 8, а некоторые и до 12. Или мы чувствуем себя, ну вот где-то еще чуть-чуть, и дальше начинается черта бедности. Вот мы совсем на грани, как будто бы все время. И вот насколько это, можно говорить о том, что мы закрепились вот на тех позициях, на которых мы находимся сейчас?
Вы знаете, за достаточно короткий исторический срок тут вообще-то нужно действительно очень справедливо, объективно оценивать. За 10-12 лет мы сделали почти невозможное. Ну, по крайней мере, по нашим данным, в истории других развитых стран этого не было. Смотрите, какое наследство получило руководство нашего государства в начале 2000-х годов. Соотношение бедного и небедного населения. Возьмем по-крупному. Сейчас не будем входить в детали. 70% бедных в 2003 году у Путина. 70% бедного. 70% бедного, 30% небедного. Извиняюсь. Проходит 10 лет. Мы делаем замер 2013 года. Очень большое специальное исследование. Бедность в России. Какая она? И выясняем, что пирамида полностью перевернулась. 30% бедного на 70, да? За 10 лет, ну, на самом деле, это колоссальный результат. Уровень повышения душевых доходов, что позволило пройти тот пик, о котором я говорил. Пик потребительской революции. Вы понимаете, меняется психология, ментальность человека и его понимание того, что он начал опираться на какую-то почву, реальную, существующую под ногами. Вы говорите, зыбкая, недостаточная, да, все да. Правильно. Но она появилась, но ее же не было. Мы что сразу хотим? Чтобы она и появилась, и тут же, так сказать, стала расти, так сказать, холмогорами и так далее. Но так в жизни не бывает. Важно, что она появилась. И это люди не могут не замечать и не выражать через отношение государства, в котором живут. А вот я добавлю. И как вы думаете, есть связь между вот этими двумя вещами? Перенос пирамиды в соотношении бедного и небедного населения и возросло резко в два раза доля населения, которое стало себя ощущать россиянами. Невзирая на свою этническую изначальную принадлежность.
То есть гражданская идентичность.
Гражданская появилась. Идентичность стала соприкасаться вместе с этнической. Это ж какая интересная штука внутреннего процесса развития нашего российского общества. Свыше 90%. Но никогда этой цифры мы не получали. Ни в 2007 году, ни в 2011, и в 2014 она буквально засияла. Да, вы скажете. Имел, так сказать, воздействие на наше российское самосознание воссоединение Крыма и России. Да, конечно, безусловно. И это сильно укрепило чувство гражданственности, принадлежности государству российскому. Но это же случилось.
Но это насколько ситуативно или...
Вот это не ситуативно. Объясню почему. Потому что и в силу результатов нашего исследования мы замерили и получили очень устойчивое мировоззренческое ментальное основание, которое отличает нашего среднероссийского гражданина, где чувство патриотизма, любви и уважения к родине стало доминировать над всеми другими ощущениями. Вы знаете, не хотел об этом говорить, так сказать, но, видимо, придется. Самое распространенное социальное самоощущение, которое доминировало все 90-е годы. Чувство стыда за состояние своей страны. Ну, сегодня об этом и нужно, наверное, говорить.
Так.
Оно исчезло только в 2005-2007 годах, когда стали преобладать самоощущения, исходящие из реальной динамики развития страны, когда люди поняли, что Россия может развиваться совершенно иначе, чем это было в 90-е годы. Это серьезный перелом в настроениях людей, который сегодня же, Владимир, конечно же, сказывается на отношении ко всем кризисным явлениям.
все-таки подчеркну слово «динамика», но к этому мы уже вернемся после информационного выпуска. Я напомню, с нами сегодня Михаил Горшков, директор Института социологии Иран, академик Российской академии наук, доктор философских наук. Вместе с ним обсуждаем исследование масштабное российское общество в контексте новых реалий. Вернемся после информационного выпуска. 21 час 36 минут в эфире программы «Отбой». С нами сегодня Михаил Горшков, директор Института социологии Иран, академик Российской академии наук, доктор философских наук. Вместе с ним обсуждаем исследование масштабное «Российское общество в контексте новых реалий». Иными словами, пытаемся посмотреть в зеркало с точки зрения Михаила Константиновича. И вот сейчас вернусь к тому тезису, о котором вы говорили перед новостями, о том, что динамика была позитивная, и граждане как бы проснулись, и у них появилась гражданская самоидентификация. Они стали, во-первых, этнической. Если я правильно вас понял, то гражданская идентификация стала догонять этническую.
Сближаться.
Сближаться, догонять,
да,
по сути.
И работать, да, в синтезе. Угу. В сближении, да.
Так вот, когда у тебя нефть растет, когда доходы растут, то, наверное, ты начинаешь себя идентифицировать с гражданином успешного государства. Но если нефть падает и ты беднеешь, то вот здесь та же идентификация может развернуться. Нет?
Нет.
Почему?
Для нас... Прямые линейные связи не работают. Я вообще думаю, что и не будем преувеличивать значение нашей ментальности, и в любом другом обществе, пусть, может быть, в меньших размерах, долях, это тоже вряд ли так уж однозначно работает. Понимаете, в чем дело? Ну, хорошо. Ну, вот все, что вы сказали, перенесите сегодня на трибуну стадиона, когда побеждает российская команда. Какую-то команду зарубежную, да, а что там, чувство патриотизма, идентификация себя со страной в условиях этой победы общенациональная не работает, а что в Олимпиаду в феврале прошлого года это не сработало, конечно, работает. Больше того хочу сказать, по нашим данным исследованиям, да еще, так сказать, помноженное на многие исторические исследования того, вообще, как формировался наш архетип, наша ментальность общероссийская, традиционная, говорит о том, что ну вот мы такие. Это можно принимать, не принимать, это можно осуждать, поддерживать. Но в значительной степени для многих наших людей фактор материального, имея важное значение, никогда не, так сказать, уходил в сторону, в огромный диссонанс от фактора духовно-морального. И в этом смысле, когда мы спрашиваем, а чем вы готовы, скажем, пожертвовать жизни при решении очень важного для себя вопроса? Вы знаете, многие отмечают, готов на это, но подавляющее большинство говорит, я не могу перейти через грань моральной совести. И душевную гармонию, в которой я сегодня нахожусь в аду. Это что означает? Это означает, на самом главное, очень важное, что духовная составляющая при всей важности материальных ценностей, ну кто же их будет отрицать? Позволяет говорить о том, что мы каким-то образом давно перешагнули, не как весь развивающийся мир, постматериальную эпоху существования человека. Для нас вот эта эпоха была свойственна всегда и везде, на всех этапах развития российского общества. Вывод, возможно, спорный. Я сейчас не буду его сильно аргументированно доказывать, но все наши данные даже в сегодняшних условиях достаточно острых, согласитесь, кризисных, достаточно непонятных, достаточно неопределенных для многих, что больше всего тревожит неопределенность нашего человека. Да. Когда мы понимаем, что нас ожидает, согласитесь, да? Мы можем и знать, как к этому подготовиться, как к этому подойти. Но чувство неопределенности, вот это единственное, что сегодня сбивает многих с толку.
Как раз к чувству определенности хотелось бы сейчас обратиться. Многие сейчас говорят, только ленивый не говорит о том, что мы стоим на пороге масштабных перемен. Хотим мы этого или нет, но нам нужно менять экономику страны. Нам сейчас нужно сделать все возможное для того, чтобы попытаться вот в это непростое время опять вырулить на дорогу развития. И для этого нужно совершить какой-то прорыв. Для этого нужны ресурсы, резервы. Прежде всего, человеческий ресурс имеется в виду. Мы должны на кого-то опираться для того, чтобы строить ту самую новую страну и новую экономику.
Да, конечно.
Так вопрос, на кого опираться? Очень часто у нас есть такие две противоположности, которые все время борются. Есть болотное, а есть там Уралвагонзавод условный. Там одни за более утонченные, интеллектуальные, за какие-то светлые либеральные ценности, другие в случае чего, если не нравится, могут и в морду дать. А тут на кого опираться?
Ну, вообще, так сказать, если оперировать к истории развития тех обществ, которые мы сегодня называем продвинутыми, те соседи со стороны Западной Европы, они опираются на те свои, которые сначала называли ласковым словом «средние свои», потом стали более правильно говорить и более четко определять, как средний класс. И в этом смысле есть средний класс России, он вырос за 20 лет. Каковы его качественные, количественные характеристики? Ну, он достаточно массовый. Это тоже порядка 35-40%. Да, он несколько скошен с точки зрения своей профессиональной структуры. Там много бюджетников, там много управленческого персонала, там очень мало, в отличие от западных обществ, доли предпринимателей, тех, так сказать, которые имеют свой малый, средний бизнес. Все это так, но это в значительной степени та доля населения, которая в нашем исследовании названа самодостаточными россиянами.
Те самые 44%.
Да, вы знаете, какой плюс, в отличие от того, что я сказал, с точки зрения их профессиональных особенностей и качеств, это то, что в этих сложных временах для страны, для общества, они не потребуют для себя выделения специальных дополнительных ресурсов поддержки, что эти ресурсы можно направить на то, что вы вначале сказали, на развитие продвинутых отраслей технологий, на поддержку малоимущих и тех своих населения, которые прежде всего в этой поддержке нуждаются. И это та реальная социальная опора, которой нужно поддерживать и развивать, и управлять ею правильно. И в этом смысле проблема состоит как раз в ситуации качества управления, которое, к сожалению, вот к этому кризису не оказалось поправленным.
Вот очень важно.
По той программе и по тому замыслу административной реформы, которая затевалась в 2010 году, вы же помните.
Да.
Она не была доведена до конца. Мы не получили слой качественных, новых, управляющих, которые могли бы и с чувством ответственности, а главное, с качеством профессионала подойти к управлению страной в кризисный период его существования. Вот чего сегодня нет.
Выделю жирным шрифтом просто. Есть самодостаточные граждане, согласно вашему исследованию, 44%.
Да,
эти самодостаточные граждане, согласно вашему исследованию, направлены прежде всего внутрь себя. То есть они делают все для того, чтобы выжить, и их главное требование – государство не лезь к нам. Мы сами справляемся без твоего вмешательства, без твоей, не дай бог, поддержки. Мы сами занимаемся собой. И как это ни парадоксально, вы говорите, на них можно опереться.
Можно
именно опереться. Благодаря тому, что они демонстрируют абсолютную независимость от государства. И при этом вы подчеркиваете, что ими нужно грамотно управлять, но управлять некому. Как это делать, абсолютно непонятно. А вы поняли, вот для себя, как с ними вообще взаимодействовать, с этими самодостаточными гражданами, у которых и так все более-менее прилично?
На почве отработки модели взаимопонимания и выработки отдельных направлений государственной программы. Вы знаете, когда мы впервые об этом заговорили? После первого нашего исследования, есть ли в России средний класс? Вы не поверите. Было это лет 10-12 назад.
Кстати, вот уточню, а почему средний класс от этого термина отошли, а вы применили другой термин, самодостаточные граждане?
Нет, мы не отошли,
нет?
Потому что понятие средний класс и люди, которые в него входят, и самодостаточные россияне, они не на 100% покрывают друг друга. Потому что средний класс – это более жесткое понятие, оно требует выделения 4 критериев. Это высший уровень образования, это среднедушевой доход выше среднего, это характер труда не физический, а в самодостаточных россиян входят и те люди, которые и руками работают, не только головой. Поэтому это не пересекающиеся понятия, так скажем. Поэтому это не то, что мы заменили один термин другим. Средний класс – это такая классическая категория, которая определяется, между прочим, не только экономическими категориями, но и политикой мировоззрения. Между прочим, этот класс, который серьезно думает о перспективах развития страны. И в этом смысле он тоже неоднороден. Мы этой как бы темы не касались, но, например, две трети его считают, что Россия развивается правильным путем, и отстаивает правильно свою независимость и государственную позицию и во внутренней, и во внешней среде, а треть считает, что нам бы надо было бы быть поосторожнее в своем поведении с Западом и западными странами. Знаете, тоже ведь некой мировоззренческой однородности здесь не присутствует. И, наверное, это тоже естественно в нашем современном мире. Так вот, эта опора потому и опорой является, что она, с одной стороны, ждет поддержки государства на уровне государственных программ, когда тебе говорят, мы не будем тебя бить по рукам, а меньшими проверками, например, обеспечим тебе льготные условия развития твоего бизнеса.
Работай.
Это же разве не серьезный шаг? Серьезный шаг. Дальше. Это та доля населения, которая не самоотстранена, я хочу подчеркнуть, от проблем государства. Это не те люди, которые считают, жила бы семья моя, любимая, родная, и я сам любимый, да? Вот, но о заботах государства я думать не буду. Это совсем не так. Он также переживает это, как и свое собственное. Вопрос в другом. Он требует дополнительных ресурсов в это тяжелое время для страны? Или не требует? Вот он не потребует. Я назову сейчас одну еще долю граждан в этой группе самодостаточных, которая готова на своей подушке безопасности, на резервах, которые были скоплены этим домохозяйством, этим человеком, его семьей, прожить не менее года, по его собственному признанию. Мы ведь за язык во время опросов никого не тянем. 10% из этих самодостаточных готовы на то, опереться на то, что они заработали до этого кризиса.
То есть мы год протянем вообще,
вообще
автономно, без заработной платы?
Да, прибавьте к этому еще 22% тех, которые готовы полгода опереться на собственные ресурсы. Я не говорю и не хочу, чтобы меня правильно радиослушатели поняли, что этим закрывается вся проблема, и она смазывается. Отнюдь нет. Я сейчас говорю о тех резервах, достаточно, может быть, скрытых, от нашего с вами глаза, да, поскольку у нас, ну, угол социального зрения ограничен, как у любого человека, мы не увидим, может быть, этих людей среди своих коллег по работе, а может быть, увидим, на улице не увидим, но они есть и выявляются путем наших исследований, в чем их самоценность.
Я напомню слушателям, что у вас сейчас появится возможность задавать вопросы. Телефон прямого эфира работает 84-95-73-94-8. СМС тоже вижу, вы пишете, плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер собака, говорит МСК, и сайт, говорит москва.ру. Я не понял, пишет Юрий, как бюджетники попали в самодостаточный класс? Это от кого они независимы, спрашивает Юрий.
Прежде всего, они сами себя считают таковыми, всего того, запаса прочности, который был накоплен, и не будем скрывать, за счет тех повышений зарплат в бюджетной сфере, которые государство успело осуществить за предшествующие годы. И это касается не только управленческого аппарата, но и ряда отраслей, в том числе, так сказать, отчасти науки и образования, где были зарплаты повышены. Пусть не так значительно, как бы хотелось представителям этой сферы, но это же произошло.
А никто не признавался, я, знаете, наворовал, мне пока хватит на ближайшие лет 5.
Ну, это не задача массового вопроса, согласитесь, понимаю. Да? Скорее всего, это, возможно, проблема такого индивидуального интервью. Хорошо. Если на этот человек пойдет.
Давайте попробуем принять телефонный звонок 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, Борис Борисович.
Здравствуйте.
Да.
Вот насчет кризиса и примера государственных служащих. Я председатель в поселке, как по совместительству со своей основной работой. Значит, смотрите, те, кто предприниматели, у них количество денег в разы упало за последний год. Просто, ну, в 3-4 раза. Те, кто был просто на зарплате, те более-менее еще как-то держатся. Но так. Те, кто на госслужбе, например, там от Мосэнерго до полковников, они поменяли себе за год по 2 машины, накупили все, что можно, перестроили свои дома и все сделали. То есть у меня вывод такой. Идет просто денег осталось столько же, просто перераспределение денег в государстве, у предпринимателей отобрали и отдали госслужащим. Вот и все. То есть, и подскажите заодно мне, как предпринимателю, куда податься?
Борис Борисович, я не думаю, что социолог сможет ответить на этот вопрос, но я не знаю, как охарактеризует подобные размышления наш гость Михаил Горшков, напомню, с нами сегодня, директор Института социологии РАН, академик РАН, а доктор философских наук. Философский вопрос, Михаил Константинович.
Ну, может быть, не столько философский, сколько достаточно практический, а главное, очень правильный. Конечно, рекомендацию по конкретному случаю дать сложно, но что вот меня заинтересовало в этом вопросе? Его, собственно, ну, подоплека. Можно, конечно, назвать ее философской. На самом деле она такая социально-экономическая, политическая. Вы понимаете, вот я вспоминаю результаты нашего предыдущего исследования перед этим широким общенациональным. Вот, какие цели в жизни вы хотели бы реализовать? Не на первых местах, но все-таки там на 7-8 создать свое собственное дело. Вы знаете, какой процент хотел бы активно работающего населения? А вот интересно, Владимир, а вот ваш прогноз?
Свое собственное дело, я думаю, 10%.
Ну, почти вот, 13%.
13.
А знаете, сколько у нас людей, занимающихся реально собственным делом, там, по статистике, регистрации, то есть, которые относятся...
Процента 3.
Вот, к малому индивидуальному, ну, 5, тоже почти не шутят. Вы представляете, какая разница? А возникает вопрос, а почему такая большая разница между теми, которые хотят, они пошли бы на этот путь, да, жизни существования, работы, образа жизни, а условия не позволяют. Вот где собака-то зарыта, корень проблемы. Почему не создаются те условия, которые могли бы вот эту группу самодостаточных обеспечить с еще одной очень важной стороны своего собственного дела, которое работало бы и на себя, это нормально, на свою собственную семью, но и на государство.
Вы неоднократно употребляли слово «ценности». Они вообще есть общие ценности у граждан Российской Федерации?
Да, конечно. Я скажу, что больше они мало чем отличаются от структуры иерархии ценностей и любого другого современного общества. На первых местах, в пятерке, семерке, в десятке, ценности семьи, чистой совести, друзей, творческой интересной работы, материального достатка, благополучия, качественного хорошего образования. Вопрос в другом. Что мы, и так условно, что они, не в лице всех они, а отдельных представителей, вкладывают в содержание этих ценностей. Вот мы с вами семью понимаем определенным образом. И для нас традиционное понимание, интерпретация семьи, это нечто святое, да?
Так.
А вот там, например, стали воспринимать некую семью там, да? Иным образом. Тут не сама ценность меняется местом в иерархии ценностей, а содержание замещается совершенно иным, которое не устраивает нас. Вот о чем нужно говорить.
Примерно понимаю, но я так понимаю, что все равно граждане не рассказывали в этом исследовании о том, что они понимают под семейными ценностями. Как они видят это, как они представляют, те, например, совесть. Кто-то, у кого-то совесть чиста из-за того, что они воруют, но я сворую, но я меньше, поэтому совесть моя чиста. Вот туда так глубоко же все равно не копали.
Ну, я вам признаюсь, были исследования, но не конкретно в этом, годом раньше, где копали достаточно серьезно. Но, например, на уровне, знаете, как у нас в социологии это называется, прожективных ситуаций. Там, условно, если бы ты был директором...
Что как бы ты сделал, ты, да? Да?
А мы ставим другой вопрос. А если бы вы оказались в этой ситуации, да, в жизненной, рисуем ситуацию, как бы вы поступили? Например, ради достижения очень важной для вас личной цели, вы могли бы переступить через правовые нормы и через моральные принципы?
Большинство, конечно, базу. Скажет, что нет.
Правильно, большинство.
Но поставь перед выбором
жизни. Нет, а вы знаете, так сказать, что я, ну, так сказать, должен признать, тенденция не очень приятная. Доля тех, кто готовы переступить, и прежде всего в среде молодежи, год от года, пусть понемножечку, но она увеличивается, она растет, она не уменьшается и даже не стоит на месте. И многие люди до 30 лет, порядка, скажем там, каждого пятого, шестого, говорят о том, что я переступлю через эти моральные принципы, если мне решение этой цели жизни будет крайне необходимо в жизни. Вот что должно настораживать.
Про постимперкость отдельно хотелось бы сказать. Ну, то есть, как я понял, согласно вот результатам этого исследования, катастрофу крушения Советского Союза граждане Российской Федерации уже как будто бы пережили.
Ну, можно сказать, ностальгия по катастрофизму, да, так сказать, не в той степени и вообще, ну, смирился. В основном
как, наш социум. Как это выглядит? Что значит смирились?
В том смысле, что приоритет, так сказать, переоценка ценностей произошла, и основной фокус умонастроения связан тем, а какой быть России после того, как Советским Союзом все стало понятно. Что? Бороться, отстаивать и поддерживать, так сказать, какие-то политические силы, которые борются за восстановление бывших территорий. Одна позиция. Проявлять, так сказать, свои имперские, так сказать, амбиции на предмет восстановления статуса сверхдержавы. Или другие альтернативы, которые были в наших исследованиях. Добиться такого экономического развития, такой устойчивости, такой, так сказать, военно-промышленной силы, которая позволила бы России быть наряду с ведущими мировыми державами, скажем, ну, хотя бы США и Китай, той, которые бы позицию принимали, уважали и которые бы не выставляли на показ в том смысле, что с ней не считаются, как это было еще в 90-е годы.
Кто побеждает?
Побеждает та доля россиян, которая полагает, что России как бы находится между двумя целями, и они их поддерживают. Это одна из великих ведущих держав мира, наряду с США и Китаем, и та держава, которая должна быть в группе ведущих стран наряду с США, Китаем, Германией, Францией.
За счет внутреннего экономического развития, я правильно понимаю?
За счет четырех вещей, да, вот есть, так сказать, иногда поговорка там, мир стоит на трех китах, а вот наше возвращение желаемое величие страны покоится на четырех опор. Экономическое развитие и благосостояние, угу. Военная мощь и сила страны, которая не позволит никому на нас смотреть, так как иногда сегодня смотрят, повышение значимости общей культуры и возрождение национального духа. Вот попробуйте оспорить хотя бы одну из этих опор.
Нет, оспорить не
насколько
могу.
Насколько она, но... нет, она здравомыслима в своей основе у людей.
Понимаю, но вот что такое национальный дух, такая абстрактная материя, которую очень сложно описать, и еще сложнее, наверное, это воспитать, вырастить.
А мы описываем вот теми категориями, которые мы с вами затрагивали в первой части разговора, вопросами идентификации, сочетанием этнического и гражданского. Это то, что позволяет нам с вами чувствовать себя единой общностью. Это и есть общий национальный дух. Когда мы говорим, я татарин, я украинец, я русский, я белорус, живущий на территории России, да, я чуваш, но все мы россияне. Вот это и есть общий национальный дух.
Гражданская, та самая идентичность.
Да, да, совершенно верно.
Скажите, пожалуйста, а как в вопросах различают, готовы ли люди переступить закон для достижения целей? Реально ли они готовы ответить, что готовы переступить закон, спрашивает Даня? Ну, то есть пытаются понять, насколько людям вообще можно верить, когда они на подобные вопросы так отвечают.
Значит, еще раз выясняю, социология такая наука, которая не строится, так сказать, на весах веры и неверы, да? Потому что отношение каждого из нас к данным исследованиям может быть любое. Еще раз хочу подчеркнуть, специфика наших исследований наука составляет в том, что мы измеряем степень готовности. Готов, не готов. Как человек будет действовать реально, так сказать, ну кто же за это может быть гарантированно? Для этого нужны иные исследовательские методики и наблюдение человека, респондента на нашем языке, не во время опроса, а на время поведения его на митинге, на площади.
Давайте один звонок успеем принять, совсем коротко, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Подольский, госслужащий, кандидат исторических наук. Вопрос по элитам, вопрос чрезвычайно, наверное, емкий, но постараюсь коротко его задать. Насколько изменилось в обществе содержание понятия элиты в массовом сознании? Насколько трансформировалось само понятие как таковое за время вот постсоветской России? Что сейчас народ к элитам относит, как он к ним относится в принципе, как себя относительно этих элит позиционирует?
Есть, спасибо, принято. Вы элиты вообще вспоминали в этом исследовании, кто-то на них?
Ну, мы вспоминали до этого исследования, их есть аксиоматические ряды замера, знаете, когда мы говорим слово, как вы на него реагируете.
Да.
Хочу сказать, что слово элита не в ряду тех понятий, на которые идет позитивная реакция.
Я понимаю, там Чубайс, элиты, они вот, через запятую.
Ну, да. Во-первых, потому что... Значит, многие персонификации были внесены, да, в понятие самой элиты. И на самом деле вот это реальное восприятие далеко, так сказать, сегодня от того, что в классике, в учебниках подразумевается. Сегодня элита для многих это нечто, так сказать, такое особое, живущее по своим законам, по своим правилам, так сказать, по своим финансовым жизнесуществованиям. И на самом деле реакция общества достаточно негативная. И в этом смысле речь идет, скорее всего, для нашего среднестатистического россиянина не об элите, а о человеке высокой культуры, духовном наставнике, моральном авторитете. И плюс к этому хочу сказать, что, вот, к сожалению, по данным наших опросов, доля россиян, которые находят в себе возможности сказать, а кто для них сегодня является духовно-моральным авторитетом, все больше и больше падает. Все меньше россиян персонально анализывают человека, который для них этим авторитетом сегодня является.
Я думаю, проблема не столько в гражданах России, сколько в тех самых авторитетах.
Наверное. Проблема с двух сторон. Согласен, Владимир.
С нами был Михаил Горшков, директор Института социологии Российской академии наук, академик Российской академии наук, доктор философских наук. Спасибо, Михаил Константинович. Приходите еще.
Да, спасибо.